«Слушай». Собственный голос показался юноше неоправданно жестоким, но он продолжил. «Если что-то пойдет не так, беги в таверну Феникс, ясно? Найди там Мизу и Рильту или моих друзей, Круппа и Мурилью. Расскажи им, что случилось».
«Хорошо, Крокус».
«Отлично». Он отпустил ее руку.
«Эх, был бы у нас фонарь», —
проворчал он, ступая в темноту и вытягивая руку вперед.
«А зачем?»
— поинтересовалась Апсалар, проскальзывая вперед. Она взяла Крокуса за руку и повела дальше.
«Я все вижу. Держи меня за руку. Не отпускай».
Крокус вдруг понял, что это было бы трудно сделать, даже если бы он захотел. И все равно, откуда же столько жестких мозолей на этой маленькой ладошке? Крокус напомнил себе, на что была способна эта женщина, хотя даже сам устыдился того, с каким трудом ему это далось. Крокус вперился в темноту невидящим взором и позволил девушке вести себя вниз по ступенькам. Капитан стражи госпожи Симтал с явным недовольством оглядел скворца и его людей. «Я думал, вы все баргасты!» Он шагнул к Троцу и ткнул пальцем в широкую грудь воина. «Ты меня убедил, что все они такие, как ты, Ниганга!» Из глотки Троца послышалось низкое грозное рычание, и капитан отшатнулся, хватаясь за короткий меч.
«Капитан», — проговорил скворец, — «если бы мы все были баргастами...»
Узколицый стражник нахмурился и резко обернулся к сержанту.
«Мы бы вам оказались не по карману»,
— закончил скворец с кислой ухмылкой. Он покосился на Троца. «Ниганга? Худо в дух».
«Ниганга — моя правая рука, капитан. Теперь скажите, где вы хотите нас поставить?»
«Сразу за фонтаном», — ответил стражник. «Спиной к саду. Он у нас, ну, малость зарос в последнее время. Плохо, если кто-то из гостей там заблудится, так что будете их мягко направлять обратно. Ясно? И когда я говорю «мягко», я имею в виду именно это. Вы должны отдавать честь каждому, кто с вами заговорит. А если возникнет спор, всех направлять ко мне, капитану Стиллису. Я буду проверять все посты, но любой из стражников меня найдет». Скворец кивнул.
«Так точно, капитан».
Он обернулся и осмотрел свой взвод. Скрипач и Вал стояли за Троцем, оба смотрелись бодро. За ними, на краю тротуара, жались Молоток и Быстрый Бен. Склонили головы друг к другу и перешептывались. Сержант нахмурился, заметив, что чародей морщится при каждом раскате грома с востока. Капитан Стилис объяснил им, как пройти по комнатам и коридорам усадьбы на террасу и к фонтану в саду, а затем гордо удалился. Скворец дождался, пока стражник уберется подальше, а затем подошел к Быстрому Бену и Молотку.
«Что не так?» — спросил сержант.
Быстрый Бен выглядел напуганным. Молоток сказал.
«Видишь молнию, сержант? И гром. Так вот, это не гроза. Паран, похоже, не соврал».
«Значит, времени у нас в обрез», — заявил скворец. «Интересно, куда запропастилась Адъюнкт? Думаешь, она подошвы в пыль стирает, так отсюда улепетывает?»
Молоток пожал плечами.
«Ты что, не понимаешь?» — дрожащим голосом проговорил Быстрый Бен.
Чародей несколько раз глубоко вздохнул и продолжил.
«Эта тварь там дерется с кем-то, и это не шутки, а мощнейшие заклятия. И битва все приближается, значит, тварь побеждает, что в свою очередь означает, что у нас неприятности», — закончил скворец. «Ладно, пока идем по плану. Нас же поставили ровно там, где мы хотим быть. Бен, ты уверен, что Калам и Паран нас найдут?»
Чародей застонал.
«Указания переданы, сержант». «Хорошо. Тогда пошли. Через дом, шагом маршей, по сторонам не глядим».
«Он, похоже, еще несколько дней проспит», — заявил Калам, отходя от кровати Колла и глядя на капитана. Паран потер покрасневшие глаза.
«Она наверняка им что-то подбросила», — устало повторил он, — «даже если они не заметили».
Калам покачал головой.
«Я же говорил, капитан, не подбросила. Все были на чеку. Взвод чистый пока. А теперь лучше нам выдвигаться».
Паран с трудом поднялся на ноги. Он был измотан и понимал, что стал для взвода обузой. «Значит, она придет в эту усадьбу», — упрямо заявил капитан, застегивая ремень с мечом.
«Ну вот тогда-то мы с тобой явимся на сцену, верно?» — проговорил Калам, направляясь к двери. Как только придет, мы ее и прикончим, ровно как ты и хотел с самого начала».
«Сейчас?» — проговорил Паран, шагнув к убийце. «Я в такой форме, что в драке продержусь очень недолго, так что считай меня фактором неожиданности, тем, что она точно не ожидает увидеть, и поэтому может задержаться на секунду». Он посмотрел в темные глаза Мостожога. «Не упусти эту секунду, капрал». Калам ухмыльнулся.
«Вас понял, капитан».
Они покинули Колла, который продолжал блаженно храпеть, и спустились на первый этаж таверны. Когда солдаты проходили мимо стойки, Нахал опасливо на них покосился. Калам раздраженно выругался и одним молниеносным движением ухватил его за грудки. Убийца легко поднял визжащего трактирщика и подтащил к себе через стойку. «Мне надоело ждать», — прорычал убийца. «Передай сообщение главе гильдии убийц этого города. Плевать как. Просто передай и быстро. Сообщение такое. Самый крупный контракт в истории Даруджистана будет ждать под стеной усадьбы госпожи Симтал. Сегодня. Если глава гильдии чего-то стоит, то может, лишь может, гильдия с ним исправится. Передай, даже если тебе придется проорать это с крыши, иначе я вернусь и кого-нибудь зарежу». Паран уставился на капрала. Он слишком устал, чтобы удивляться. «Только зря тратим время», — протянул он. Калам встряхнул Нахала и угрожающе посмотрел ему в глаза. «Надеюсь, нет», — прорычал он. Убийца отпустил трактирщика, мягко положил его на стойку животом. Рядом бросил пригоршню серебряных монет и добавил: «За труды». Паран махнул рукой, и убийца кивнул. Оба вышли из Феникса. «По-прежнему исполняешь приказы, капрал?» Калам хмыкнул. «Нам велели сделать предложение от имени императрицы, капитан. Если контракт примут, убьют кого надо, Лосиин придется раскошелиться. Признают нас предателями или нет?» «Город выпотрошен. Армия Дуджика легко его оккупирует, оплатит императрица. Она же подавится, Калам». Убийца ухмыльнулся. «Ее проблемы не мои». На улицах среди шумной толпы безмолвными призраками ходили сиролицы, зажигали газовые фонари длинными искрицами. Кое-кто из самых пьяных бросался обнимать и благословлять молчаливых людей. Сиролицы, неразличимые в своих робах с глубокими капюшонами, просто кланялись в ответ и продолжали работать, как только их отпускали. Калам пристально смотрел на сиролицых и хмурился. «Что-то случилось, капрал?» — спросил Паран.
«Да не дает покоя какая-то мелочь, не пойму какая, но что-то связано с этими сиролицами».
Капитан пожал плечами. «Они зажигают фонари. Пойдем дальше». Калам вздохнул.
«Это можно, капитан».
Черный лакированный экипаж, запряженный двумя серыми скакунами, медленно катился сквозь толпу. В дюжине футов впереди маршировал отряд личной охраны Барука. Стражники орали и ругались, а если это не помогало, пускали в ход свои замотанные алебарды, чтобы расчистить середину улицы. Изнутри роскошного экипажа рев толпы казался далеким рокотом моря, приглушенным особым заклятием алхимика. Хозяин сидел, опустив голову на грудь, и из-под полуприкрытых век рассматривал Тисте Анди, развалившегося напротив. Рейк не произнес ни слова с тех пор, как вернулся в усадьбу за считанные минуты до запланированного отъезда. У Барука раскалывалась голова. В холмах на востоке бушевали чары. От них расходились волны, которые разили всех магов в городе, словно стальные кулаки. Алхимик прекрасно понимал, откуда берутся эти чары. К городу приближался обитатель кургана, каждому шагу которого противились Тисты Анди Анамандра Рейка. Кажется, предположение Маммота было слишком оптимистичным. У города оставались не дни, а считанные часы. Но несмотря на буйство путей, несмотря на то, что сила ягудского тирана явно превосходила мощь магов Рейка, а обитатель кургана приближался неумолимой, безжалостной бурей Амтос Феллака, владыка лунного семени спокойно развалился на мягких подушках, вытянул ноги и сложил на коленях руки в перчатках. Рядом лежала его маска, утонченная, хоть и жутковатая. В другое время Барук, наверное, восхитился бы тонкой работой мастера, но сейчас изящная личина вызывала у него только подозрительность. В этой маске скрывалась какая-то загадка, намек на того, кто ее наденет. Но ответ ускользал от Барука.